11:06 в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Ольга Дашук. И у нас в студии Лев Лурье, историк. Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день.
Ну, сегодня, да и вообще на прошлой неделе, такое сенсационное решение МОК о том, что не отстранены от Олимпиады в Бразилии наши спортсмены. Для вас это как-то сенсация или вы ожидали?
Ну, честно говоря, я не так, чтобы внимательно за этим делом следил. Естественно, я про это знал. Мне не хотелось, чтобы наших спортсменов исключали из Олимпиады, потому что совершенно понятно, что вина разных спортсменов разная, и что вообще главными виновниками всего этого допингового скандала являются руководители нашего спорта, которым нужно было выполнить план по медалям любой ценой. Вот, так что я очень рад решению Международного олимпийского комитета. Думаю, что и по отношению к легкоатлетам оно могло быть более выборочным.
Но за Олимпиадой следить будете?
Ну, конечно, буду, особенно там за игровыми видами спорта. Жалко, что наши не будут принимать участие в легкой атлетике.
Но, в принципе, вот такой вот способ коллективной ответственности вам по душе или нет?
Нет, мне не по душе принцип коллективной ответственности. Другое дело, что я понимаю, что выявлено в результате расследования антидопингового комитета тотальное, значит, использование запрещенных препаратов в спорте не как прихоть отдельного спортсмена или отдельного тренера, а как некая государственная система, которая была в Германской Демократической Республике. И, естественно, для того, чтобы как-то привести в сознание Национальный олимпийский комитет и местные федерации, нужно было произвести встряску. Напомню, что это не есть какое-то специальное действие по отношению к России. Сравнительно недавно были дисквалифицированы вся команда тяжелоатлетов Болгарии на предыдущих Олимпийских играх. А тяжелая атлетика для Болгарии – это примерно то же самое, что футбол для Бразилии. То есть это страшный удар. Болгария – член НАТО. И, значит, здесь мы знаем истории про дисквалификации финских лыжников. Лыжи – тоже чрезвычайно важный спорт для Финляндии. Так что, в принципе, здесь общая тенденция, но охват допинговой проблемы, особенно, конечно, перед Олимпиадой в Сочи, был неслыханным.
Но вот при этом, именно из-за того, что подозревают, что это была целая система на правительственном уровне, вот эта допинговая или антидопинговая, здесь, может быть, в какой-то степени и справедливо было бы наказать всю сборную, или все-таки нет?
Так а почему всю сборную? Ну, есть, не знаю, там... вот... убивают арабы людей в Германии и Франции. Справедливо наказывают всех арабов. Я считаю, что несправедливо. Спортсмен – зависимый человек. Он не всегда понимает, он верит своему врачу или должен верить. Не всегда не понимает, что с ним происходит. А если он не будет доверять, то его просто выгонят из сборной. Поэтому здесь надо, конечно, отличать.
Ну что же, от спорта к политике, скажем так. Но начнем все-таки с Украины. По мнению Надежды Савченко, для настоящих перемен в политической жизни Украины необходим период диктатуры. Ну и она дала понять, что если как бы раньше она не говорила ничего о своих президентских амбициях, то тут она намекнула, что, возможно, необходимо ей принять предложение, если оно будет участвовать в президентской гонке. Но вот меня здесь больше всего задело о том, что для настоящих перемен в политической жизни необходим период диктатуры.
Ну, к сожалению, это очень часто бывает при переходе от такого феодального строя к капиталистическому. Мы взяли такой период в одной из самых благополучных стран Дальнего Востока, Сингапуре. В общем, Китай переходит вот таким образом. В Латинской Америке это была частая вещь. собственно, Кемаль Ататюрк, наследие которого сейчас так обсуждается, сделал это в Турции. Понимаете, здесь проблема франка в Испании. Проблема заключается в том, что существует два отношения к истории. Одно отношение, так сказать, есть ли в этом детерминированность? Нужно ли проходить через этот этап? Нужно ли были или чем обусловлены были, скажем, репрессии эпохи Ивана Грозного или Петра Великого? А есть вопрос экзистенциальный. Хочется ли мне жить на Украине с диктатурой? Нет, не хочется. Есть ли у Украины какой-то выход, чтобы стать нормальным, рыночным, некоррумпированным государством без сильного лидера с элементами диктатуры? Думаю, что боюсь, что Украину ждет или полная, значит, аннигиляция, или она должна пойти минимум по грузинскому пути с Саакашвили. То есть нужен очень сильный, харизматичный лидер, может быть, не всегда отвечающий европейским стандартам по соблюдению прав человека.
Да, но есть же опасность, что раз став таким лидером, он потом не захочет уходить и Лев, станет пожизненным.
Вы меня же, называется, не расслышали. Я не говорю, что это хорошо.
Я понимаю.
И я понимаю, что есть такой риск, соответственно, что он никогда не уйдет. Но есть ли другой вариант, есть ли другой шанс, значит, преодолеть то повальное, тотальное воровство, которое существует на Украине, не знаю.
Но это же можно перенести и на Россию. А как у нас? Нужен период диктатуры?
Вы знаете, когда выносят коммунисты на демонстрации портрет Сталина, то я понимаю, что это не имеет никакого отношения к тому Сталину, который уничтожал священников в 29-м и немцев, поляков и партноменклатуру в 37-м. А это есть некоторое напоминание власти, что существует, значит, вот дух некий, да, который будет, будучи вызван из могилы, вас всех коррупционеров поставит к стенке. И, конечно, вполне возможно, что и в России нас будет ожидать какой-то, я думаю, надеюсь, короткий период, когда с нашим коррумпированным чиновником будет поступать так, как поступают в Китае.
Ну что же, от государственных диктаторов к терроризму. Вообще терроризм и терроризм одиночек. Вот это вот явление... Не знаю, насколько новое, ведь терроризм существует уже сотни лет, по крайней мере, больше 100 лет. Вот что-то новое, с вашей точки зрения, появилось в последние годы?
Ну, конечно, появилось, потому что, значит, и начиная с взрывов башен-близнецов в Соединенных Штатах Америки и до последнего нападения немца с мачете на пассажиров или там каких-то проходящих по улице людей, поражает в этом арабском, мусульманском терроризме, особенно в странах Западной Европы и США, его полная бессмысленность. То есть совершенно непонятно. Ну, а вот что вы хотите достигнуть? Вас будут рубить мачете, вы будете рубить мачете людей, которые вас приютили. И что в ответ? Эти страны не будут поддерживать Израиль? Или все эти люди перейдут в ислам? Это действительно напоминает какую-то заразную болезнь, чуму или там какую-нибудь лихорадку Эбола, которую довольно трудно объяснить рационально. Понятно, что... И мы видим это по Израилю, и до последнего времени видели это в Германии, да и в Соединенных Штатах Америки, что здесь, к сожалению, террористы опередили правоохранительные органы, которые, вообще говоря, в наш век компьютерных технологий и возможности тотальной слежки, в принципе, должны были бы профилактировать террористические акты заранее.
Но, с другой стороны, представители западных спецслужб говорят, что вот с одиночками практически невозможно бороться, если они не связаны с кем-то.
Ну, это, что называется, это оправдание. Конечно, трудно бороться с одиночками, но, как мы знаем, уже постприори, значит, все они занимались чтением какой-то специальной литературы. Вот этот в Мюнхене иранского происхождения молодой человек, значит, интересовался Брейверком, убийством в американских школах и так далее. Значит, это все, в принципе, отслеживается. И такой человек должен, так сказать, получить маячок. И за ним надо следить.
То есть, это все вы относитесь к этому делу, что это провал спецслужб?
Нет, ну это, с одной стороны, беда, связанная с какими-то событиями внутри арабского мира, с тем, что арабы ощущают себя, у них комплекс неполноценности происходит по ряду причин, объективных и субъективных. Это одна сторона. А другая сторона, как спасти Европу. Я сторонник Ангелы Меркель. Я считаю, что она правильно сделала это проявление европейского гуманизма, когда приняла миллион беженцев, утопавших в Средиземном море, гибнувших от холода. И так, собственно говоря, держава, которая преодолела все нацизм, и должна была поступить. Другое дело, чтобы было понятно сразу, что необходимо соблюдать или усиливать и меры наблюдения за ними. Хотя бы для того, чтобы сам немецкий избиратель понял, что она была права.
То есть опять все-таки упирается во второй момент, это связанное со спецслужбами. Если переместиться из Европы в Россию...
Не только со спецслужбами. Например, в Израиле безопасность в значительной степени поддерживается гражданами. Я думаю, что в случае такого развития событий и дальнейшего в Западной Европе необходимо облегчить разрешение на ношение огнестрельного оружия. Надо создавать, как это говорили в России, добровольные народные дружины, которые должны следить за безопасностью.
А если говорить об оружии и в смысле России, нужно ли, с вашей точки зрения, в России разрешить более свободное приобретение оружия населением?
Я боюсь сказать, по этому поводу я небольшой специалист, но я думаю, я не вижу вообще на самом деле сложности. Во всяком случае, приобретение травматического оружия. И мы знаем, что почти каждую неделю случаются инциденты с травматическим оружием, так что оно реально применяется.
Нет, а огнестрельное?
Какая разница, огнестрельное? Нет, не думаю, что огнестрельное надо сильно облегчать. Потому что и травматического, в принципе, теоретически хватает для того, чтобы отразить внезапное нападение одиночки или небольшой группы.
Хорошо. Вот терроризма теперь к науке. Появилось обращение к президенту, в котором ряд академиков, членкоров, профессоров высказывают свое отношение к так называемому ФАНО, Федеральному агентству научных организаций. В частности, они пишут, время, цитирую по Коммерсанту, время политкорректности закончилось, давно пора назвать вещи своими именами, говорится в документе. Сейчас стало совершенно очевидным, что последние 3 года реформы фундаментальной науки в России не принесли никаких положительных результатов. Мы стоим на грани окончательной ликвидации конкурентоспособной научной отрасли. Как вы к этому относитесь, к этому обращению? Не поздновато ли?
Что значит поздновато, не поздновато? Надо сказать, что ученые и тогда боролись 3 года тому назад против этой реформы. И научное общество, в общем, в целом, одно из самых активных из подразделений гражданского общества в России. Эти реформы, затеянные, насколько я понимаю, старшим Ковальчуком, в, естественно, научной среде встречают крайнее сопротивление, насколько я знаю, от своих коллег и приятелей. Потому что все это клонится... Ну, это обычная в России история, когда Бог его знает, каким образом и на основе каких, каких причин распределяются гранты эти научные. Кто смел, тот и съел. Огромный разрыв в доходах между рядовыми научными сотрудниками и руководством хозяйственным, прежде всего, и, ну, и академическим тоже. И это на фоне того, что после Крыма и Сочи, и даже до этого, начали резко сворачивать сотрудничество с западными странами, возможность получения грантов от западных научных организаций. В результате, конечно, усиливается у этих мозгов постарение русской науки, не прихода нового, новой смены. И это, конечно, страшно настораживает. Вот академик Фортов еще тогда, когда мы обсуждали, сказал, что Россия сейчас по уровню развития науки стоит на месте, на месте Ирана и будет падать. Это мы видим, да.
Это говорилось постоянно, но ВОЗ она не там.
Ну, ВОЗ она не там, потому что, что здесь сказать... Правящий класс действует по принципу, значит, одного из людоиков. После нас хоть потоп. Их не очень сильно это интересует. Они заботятся только о том, чтобы, ну, что называется, хапнуть сейчас. А что будет через 10 лет, их не сильно интересует.
Так, а что общество-то делает?
Общество делает то, что оно делает. Оно делает, оно устраивает демонстрации, оно пишет те письма, которые нам про это самое. Саможигаться не надо. Не хотелось бы браться за оружие. Я думаю, что общество борется теми способами, академическая интеллигенция – это один из самых активных все-таки слоев российского общества, теми способами, какими оно умеет. И, как мы видим по движению Диссернет, довольно многого добивается.
Но не смогли добиться главного, не смогли пресечь вот эту деятельность ФАНО, которая занимается, давно было заниматься только как бы хозяйственными вопросами, а сейчас считают, авторы письма считают, что по сути уже вмешивается в процесс.
Ну, слушайте, что здесь делать? Проблема заключается в том, что вот в начале 30-х годов товарищ Сталин организовал советскую науку таким образом. По немецкому, кстати, образцу, значит, от немецких институтов Коха там и так далее. То есть создана была система научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, подчиняющихся единому центру. Во всем мире наука так не развивается. Существует отдельная наука Гарвардского университета и отдельная наука Геттингенского университета. Они никак с друг другом не связаны, над ними никого Николая Ковальчука нету. И они от него не зависят. Ну вот, эта надстройка существовала. Должен сказать, что академический истеблишмент, то есть наши академики, член-корреспонденты, были чрезвычайно довольны этим положением вещей в советское время, потому что они довольно много получали. И с большим трудом от этого избавляются. Там есть конфликт не только между академией и ФАНО, потому что в этом конфликте, здесь тоже нужно понять, очень большую роль играет собственность. Вот кому принадлежит этот огромный участок? Кому принадлежит ботанический сад? Он принадлежит ФАНО или он принадлежит конкретным ботаникам, работающим в ботаническом саду? Как вы понимаете, от этого довольно много зависит. Условно говоря, про ботанический сад. Да. Будет ли ресторан в пальмовой оранжерее или не будет? Если будет, кому он будет платить аренду? Директору ботанического института или она будет уходить наверх? Вот здесь есть еще один такой момент. Так что все не так просто, я бы сказал. Это не то, что это какая-то злая воля. Это история про учреждение, которое вовремя не было распущено, я думаю. И которая, значит, разлагается. Это примерно та же история, которая существует с профсоюзами. Ну вот что делать с профсоюзными домами культуры и дворцами, которые постепенно распродаются, в них устраивают, я не знаю что, стриптизы, дискотеки, торговые центры. По уму надо было просто ликвидировать профсоюзы и национализировать это, да? Вот я думаю, что с академией или раздать каким-то местным коллективам. Вот я думаю, что с академией то же самое. То есть изначально сама институция Академии наук, даже как институт Союз советских писателей, советских композиторов, они неправильные, они паразитируют на науке, они помогают ей.
Ну, это-то так, но вместо этого создали ФАНО, что оказалось не лучше.
Я вам еще раз говорю, что ФАНО – это 26-й вопрос. ФАНО – это вопрос о том, что... Почему создали ФАНО? ФАНО создали потому, что институты разграбляли свою собственность. Это правда. Но получилось еще хуже. Это у нас часто бывает.
Ну, можно ли надеяться, что президент что-то решит?
Нет, вообще не надо рассчитывать на то, что президент что-то решит. Если что-то решим, то только мы сами решим.
Еще один вопрос. Успеем, наверное, его начать, а может быть, начнем и закончим. Один из депутатов областных предлагает создать в Ленинградской области, ну, некий такой заповедник памятников и скульптур коммунистического искусства, чтобы туда свозить со всей России и, возможно, и из Европы, там, где эти памятники не нужны. И вот создать некий такой парк вот коммунистического искусства. Как вы к этому относитесь?
Ну, я отношусь это, к этому как бессмысленному, беспощадному пиару этого депутата. В Ленинградской области огромное количество проблем, связанных с увеличением его туристической привлекательности. Церкви горят, памятники лежат в руинах, места, которые были судоходные, по которым можно пустить туристические корабли, не работают. Усадьбы разрушены и изгажены, так что не об этом нужно думать, дорогой депутат.
Понятно. То есть, в принципе, эта идея...
Вы считаете... Она совершенно не оригинальна, абсолютно.
Значит, ну, такие места есть.
Ну, есть, да, но памятники эти не представляют, как правило, никакой художественной ценности, потому что они все были сделаны примерно по одной и той же модели. Это массовое производство. Нам нужен один трактор «Кировец» где-то поставить, да. Но если мы поставим 156 тракторов «Кировец», то от этого лучше не будет. Один Ленин, пожалуйста, один Дзержинский, неплохо. Один Сталин, дико интересно. Но если их будет 1000, то от этого лучше не будет.
Ну, еще раз вернемся к вопросам, но уже не научным, а образовательным. На прошлой неделе, по-моему, это было на прошлой неделе, госпожа Голодец сказала, что примерно следующее, что 65% населения высшее образование не нужно.
Ну, здесь проблема двоякая. Я думаю, что ни одному проценту не населения, или очень большому проценту населения, нужно нынешнее высшее образование. То, что сейчас выдается за высшее образование, особенно в провинциальных и филиальных высших учебных заведениях, это никакое не высшее образование, а это некое отбывание номера для получения диплома. Ну, точно так же, как покупают права в некоторых курсах, так делают и это. В принципе, это неверная точка зрения. В принципе, Россия, естественно, нуждается в получении высококвалифицированной рабочей силы, а как показывает опыт других стран, и монтажник, и слесарь, и оператор станка с цифровым управлением, с высшим образованием, у него производительность труда примерно 50% выше, как минимум, у того, кто этим занимался в профессиональном техническом училище. Так что это имеет отношение ко всему, ко всей экономике, так сказать, мировой. Другое дело, что, еще раз говорю, это взаимосвязанные вопросы. Вопросы о проценте людей, получивших высшее образование, и его качестве.
Ну, здесь не будем сейчас задаваться в качество этого образования, но, в принципе, если не найдет себе применение человек, получивший высшее образование, будет работать дворником.
Слушайте, мы знаем множество случаев в мире, когда люди, получившие высшее образование, работали дворниками. Например, Борис Гребенщиков. Ничего, хороший был дворник. Это не в этом дело. У вас какой-то государственный подход, Лев. Человек получает образование и вообще живет не для того, чтобы стать дворником или инженером. Он хочет себя реализовать в какой-то области. Да, высшее образование нормальное, позволяет человеку иметь гораздо более широкую вилку возможностей.
Спасибо большое. Продолжим разговор на эту тему после московских новостей. Лев Лурье в студии «Эхо Москвы» в Петербурге. 11:34 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом. И у нас в студии историк Лев Лурье. Лев Яковлевич, ну вот еще такая тема, связанная с выборами, которые грядут, если не ошибаюсь, 18 сентября. И в законодательное собрание Петербурга, и в Государственную Думу. Причем, в отличие от предыдущих лет, как все уже, наверное, знают, это будут и выборы по партийным спискам, и по одномандатным округам. Вот относительно конкуренции в одномандатных округах, насколько можно ожидать, что она будет достаточно такой, скажем, суровой, или все будет так же скучно, как это бывало не раз?
Не знаю, Лев, мы живем, наверное, в разных городах. Вы считаете, что прошлые выборы были скучными?
Нет, хотя там были партийные списки.
Там были партийные списки, там была настоящая борьба, там «Единая Россия» получила меньше половины голосов в ЗАГС. И вообще, прошлые выборы, несмотря на многочисленные фальсификации, уже признанные, были одними из самых высококонкурентных, на моей памяти.
Это так, но не случится ли некая апатия за все эти годы, в том числе и по результатам этих выборов?
Ну, я бы так сказал. Я для себя разделяю две истории. Одну историю – это Государственную Думу, а другое – законодательное собрание. Я прекрасно понимаю, что если мы выберем в Государственную Думу, условно говоря, Григория Явлинского или Дмитриеву Оксану, то мы получим все-таки депутатов, которые могут что-то сказать. Хотя Оксана Дмитриева, сколько я понимаю, голосовала из-за закона, значит, у Яковлева и за все остальное, подчиняясь партийной дисциплине ее партии тогдашней, партии эсеров. Вот. Но, тем не менее, есть какие-то шансы на то, что депутат Думы, это в принципе важно, будет не молчать, как депутат Гудков, а до этого депутат Пономарев. Но, тем не менее, я, в общем, думаю, что эти выборы Государственную Думу оппонентам власти не сделают. Что же касается законодательного собрания, то мы являемся самым свободным субъектом Российской Федерации. У нас всегда была сильная позиция в законодательном собрании. Бывали периоды, вы, конечно, их помните, когда законодательное собрание было против губернатора. Скажем, во времена Владимира Яковлева такая история была, и с Собчаком было не
тоже так было, не очень.
Да. Вот. Поэтому выборы в ЗАГС меня очень интересуют. Я считаю, что местная повестка вообще для России в целом сейчас важнее, чем повестка общегосударственная.
А почему?
Потому что на местах мы на самом деле можем решать целый ряд вопросов. Ну, и вы все не на памяти, да? Мост Кадырова, который стыдливо нету там дощечек, обозначающих этот мост. Башня Газпрома, 31-я больница. Вообще, благодаря сильной оппозиции в законодательном собрании, наша городская власть, губернаторы, не делают целый ряд глупостей, которые они могли бы сделать. Относительно свободные СМИ, не исключая телевидение. Да? В общем, если сравнивать с другими регионами, большая возможность проводить митинги и собрания. То есть, грубо говоря, я думаю, что Петербург находится, несмотря на кризис, в относительно приличном экономическом положении. И даже выглядит как Сочи вообще в последние годы. Потому что есть оппозиция. Поэтому я очень надеюсь, очень рассчитываю на то, что не депутаты разных партий, есть отличные, проявившие себя прекрасно депутаты от эсеров, там Алексей Ковалев, Марина Шишкина, есть отличные депутаты у «Яблока», прежде всего, конечно, Борис Вишневский. Есть интереснейшие депутаты у партии «Роста». Самое главное заключается в том, чтобы исключить конкуренцию между ними. Я надеюсь, что появится некое письмо каких-то известных, уважаемых граждан, которые будут рекомендовать, по какому округу, за кого голосовать. Мне кажется, что чрезвычайно важно образование такого неформального, это запрещено, а неформального избирательного блока.
Это реально будет сделать? Ведь известно, что так называемые демократы никогда не могли между собой
так
договориться.
Так они, надо с ними вообще дело иметь. Надо отдельно вот сесть, не знаю, 10 журналистам и 3 социологам и написать это, не спрашивая депутатов. Я с вами согласен, я много раз пытался организовывать переговоры между разными представителями либеральных течений. Это всегда приводит к взаимным обвинениям, скандалам. И хуже этого ничего не бывает. Надо решать за них, нам, избирателям. Это мы должны решить, а они наши слуги, как мы знаем.
Ну да, если они в это поверят.
Ну, некоторые из них это понимают, на самом деле. Я же говорю, что у нас разные по качеству депутаты. Я думаю, что для сохранения города Ковалев сделал больше, чем любая институция. Да? Вот она доказывает, что один в поле воин. Или там Марина Шишкина с парком 300-летия. Или Борис Вишневский с императорскими конюшнями. Я могу привести много примеров.
Ну что ж, будем надеяться, что в результате выборов ЗАГС законодательное собрание, по крайней мере, не станет хуже, хотя надежды не очень лично у меня большие на эту тему.
Ну, вы знаете, все-таки нельзя сказать, чтобы жители города Петербурга с большой любовью относились к партии «Единая Россия». И на прошлых выборах у нее был не очень хороший результат. И я не думаю, что и в этом году здесь с упоением будут голосовать за единороссов. Так что посмотрим.
Да, посмотрим. Действительно, осталось ждать не так долго.
Да и сами единороссы, по моему опыту общения с ними, находясь в условиях конкуренции и понимая, что мне должен нравиться избирателям, время от времени совершают какие-то разумные шаги.
Проблема «Зенит-арена». Ну, известно, что пригрозили «Инштрансстрою» СПБ лишить их договора. Это генеральный подрядчик строительства.
Я знаю, да.
Сегодня фактически они уже могут разорвать свои отношения с субподрядчиками. Как вот к этой проблеме вы относитесь?
Ну, мне кажется, что в структуре Дерипаски, с одной стороны, то есть это генеральный подрядчик, и Смольный в лице вице-губернатора Албина перебрасывают как бы борящую картошину для того, чтобы показать, кто ответственен за этот срыв, который, если он случится, будет иметь, как вы понимаете, очень громкое политическое значение. То есть быть полуотстраненными в результате допинга и потом еще быть не способными провести, по крайней мере, Кубок Конфедерации, а может быть, чемпионат мира, это всемирный абсолютный скандал. Поэтому вмешательство Кремля, оно неизбежно. И вот в преддверии этого вмешательства стороны пытаются указать друг на друга, на главных виновников происходившего.
Выход возможен?
Ну, выход возможен в таком нашем национальном спорте. Наш национальный спорт – это турштурмовщина. Значит, все несчастные среднеазиатские рабочие будут ото всех объектов, перестанет реконструироваться Москва, к радости москвичей. Значит, перестанут строить скоростную дорогу Москва-Казань. Всех бросят сюда и, в общем, закончат.
Если только потом во время... Не дай бог, не рухнет что-нибудь во время всего этого.
Ну, такой случай не исключен.
Ну, у нас остается где-то порядка 4 минут. Переезд Санкт-Петербургского государственного университета в Гатчину. Реально это или нет?
Нет, я думаю, что это попытка выбить инвестиции из дряхлеющего бюджета. Я думаю, что и суды к нам не переедут.
Угу. Думаете, так все
да,
это...
Я надеюсь на это.
А построят?
Нет, нет. И, кстати, и потому что мы по этому поводу трепыхались.
Угу. Может быть, будет действительно парк?
Да, может быть, будет парк.
Туристический сезон.
Туристический сезон вообще Петербург производит необычайно приятное впечатление. Например, не только на меня, который любит этот город, но и на всех приезжих, с которыми я вижусь. Я вижусь с небольшим количеством, потому что я профессиональный гид. Это как раз доказательство особой, так сказать, истории с Петербургом. Потому что Начальство мало что делает для развития туризма. Не так, чтобы уж совсем ничего, но мало. А вот малый бизнес сумел так извернуться и так приспособиться, что он лицом, так сказать, повернулся к туристам. И вот это такой дауншифтинг, такая приятная нега, которая разлетала в воздухе Невского проспекта, она заслуга не только, значит, падающего рубля, который не дает возможности ехать за границу, но и того, что мы прекрасные стали еще более привлекательными.
Ну, поговорим в оставшееся время еще о фестивале Сергея Довлатова, которым вы занимаетесь. Но вспомним, что как раз именно сегодня, 36 лет назад, кстати, во время Олимпиады, умер Владимир Высоцкий. Прошло 36 лет.
Ну, одно с другим связано, потому что наступают 80-75-летние юбилеи людей из поколения шестидесятников, в основном 80-летние юбилеи. И, значит, люди, родившиеся в 37-м, а Высоцкий родился в 37-м, 40-м, а мы будем в следующие годы постоянно возвращаться к их памяти и думать о том, что это замечательное поколение дало России. Ну и Довлатов был примечательным тем, что он, что называется, последним в поколении. Бежал в самом конце забега. Он родился в 41-м году, и моложе его уже никого не было, потому что началась война, и там уже не очень много людей рожалось вообще. Значит, подготовка к трехдневному празднованию идет полным ходом. Мы сумели, что доказывает, кстати говоря, гражданскую ответственность наших людей, собрать необходимые деньги. Ни копейки у государства не взяли. Это все деньги частных спонсоров. И мы, в общем, сумели договориться вроде бы с городской властью о том, что памятник работы скульптора Вячеслава Бухалова, если не будет установлен 3 сентября, то, по крайней мере, будет привезен из мастерской и поставлен на то место, где он будет стоять. То есть в дворе дома 23 по улице Рубинштейна. Угу. Кроме того, мы удивим публику и джазом, который будут исполнять люди, игравшие именно при Довлатове, уже не молодые. И, значит, парадом фокстерьеров, потому что любимой собачкой Довлатова была Глаша. И выставками, и кинофестивалями, и каждый из ресторанов и кафе, самый ресторан на улице города Рубинштейна, приготовит свою программу и свои праздники. Так что, пожалуйста, не занимайте...
Со 2 по 4 сентября.
Да, не занимайте, да, вот эти выходные в сентябре.
Спасибо большое. Историк Лев Лурье был в особом мнении на «Эхе Москвы» в Петербурге.
Спасибо.
Особое мнение.